О, Константин, привет. Рад тебя видеть.
Спасибо, Николай. Я тоже рад тебя видеть. Посмотри, какой сегодня хороший день.
Да, лучше и представить нельзя. Кстати, отличный денек для рыбалки, а?
Кстати, рыбалка — одно из моих любимых занятий.
Да, слушай, я вот всю неделю пылился на работе и наконец-то смогу провести хотя бы какое-то время на свежем воздухе. Да, кстати, извини, что вчера мы не смогли встретиться за обедом. Но, может быть, это и к лучшему. Сегодня нам удастся убить двух зайцев сразу.
Да, мне тоже кажется, так лучше.
Тебе, может, будет интересно. Я прочитал книгу Джоша Макдауэлла, которую ты мне дал. Даже прочитал ее два раза.
Ну и что ты думаешь?
Ну, пишет он очень хорошо, это очевидно. И доказательства, которые он приводит, внушают доверие. Читая второй раз, я даже допустил, что все это могло на самом деле быть правдой. В принципе, вся эта информация реально может помочь человеку поверить в Бога.
Она для этого и была написана. Но, похоже, тебя она так и не убедила.
Знаешь, я этого не буду отрицать. Даже наоборот, сейчас, после того, как я поговорил с тобой, прочитал эту книгу, все на самом деле имеет смысл, но остается один вопрос, который не дает мне покоя.
Какой?
Знаешь, вот все-таки, несмотря на то, что есть очень много убедительных доказательств, большинство из них касаются все же жизни и воскресения Христа и основываются на Библии самой. Но как я могу быть уверен, что Библия истинна? Ведь очень тяжело поверить, что в ней нет ни одной исторической ошибки. Она ведь была все-таки написана на несколько веков позже того, как все происходило. Кроме того, ее столько раз переписывали, и, возможно, теперь это не совсем то, что было непосредственно в оригинале. Я так много раз видел, как при пересказе события как бы приобретали новое значение. И я хочу просто взглянуть правде в глаза, ведь важно выяснить, можно ли такой древний документ назвать истинным, потому что вся система верования основывается именно на ней. Вся твоя жизнь и даже вечность зависит от нее.
Да, ты прав. Библия – это основа христианства, и если ей нельзя доверять, то, следовательно, все христианство не верно по своей сути.
Ну вот, видишь, у меня даже как камень с души упал, потому что я рад, что ты согласен со мной в вопросе о важности, достоверности Библии. Несколько лет назад мой друг пригласил меня в группу по изучению Библии, и я задал ему тот же самый вопрос.
И что он тебе ответил?
Ну, он сказал, что если я начну читать Библию, то, само собой, вопрос о ее достоверности разрешится. И я пойму, что это правда. Но, если честно, мне надо что-нибудь более объективное, чем просто мое чувство, что что-то может быть достоверным. И вот поэтому мне было тяжело уделять время чему-то, что вызвало у меня сильные сомнения. Да и просто читать Библию, знаешь, не самое легкое занятие.
В некоторой степени. Тебе на самом деле следует самому читать Библию, если ты хочешь все выяснить. Я с этим согласен. Большинство людей никогда сами не пробовали читать. А одним из объективных доказательств, которые ты хочешь получить, я считаю данные археологов.
Археологов?
Да.
А, это типа как Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и затерянный ковчег», да? Ну, если это так, то, наверное, все может быть намного интереснее, чем я думал.
Ну, если бы мы смогли убрать оттуда все голливудские преувеличения, то да. Настоящая археология не такая красочная, как в этом фильме, но вместе с тем за последние два века археологи смогли найти объективные доказательства, подтверждающие истинность Библии. Имеется в виду информация о реальном существовании людей, мест, традиций, о которых говорит сама Библия, также города, реки, горы и так далее.
То есть ты хочешь сказать, что археология доказала истинность Библии?
Не совсем. Но я могу сказать, что археология уверенно подтверждает ее точность. Еще раньше, в XIX веке, Библия подвергалась очень сильной критике. Считалось, что она неверна. Ну, хотя бы, к примеру, потому что в ней упоминается народ хитеев. Хитеев, да. Никто никогда не слышал о них. Только в Библии можно было найти упоминание об этом народе.
Ну да, наверное.
Все критики в один голос заявляли, что истории в Библии были придуманы. Да и вообще, вся книга вымышленная и является чьей-то фантазией. Однако в XIX веке были найдены исторические памятники народа хитеев вместе с 10 000 глиняных табличек из хитейской столицы.
Ага, ну, наверное, это было довольно убедительным подтверждением или доказательством для тех, кто уже верил в это. Но скажи, а есть ли еще какие-нибудь примеры вот таких доказательств и подтверждений? Или это был просто единичный случай?
Вообще-то есть значительное число археологов, которые официально заявляли о подтверждении археологии точности Библии. Один из них – еврейский археолог Нельсон Глюек.
Ну и фамилия.
Да. И его заявление очень сильно мне запомнилось. Он сказал что-то вроде того. Никогда еще не было ни одного археологического открытия, которое бы опровергло информацию, изложенную в Библии.
Никогда-никогда?
Никогда.
Ну, достаточно сильное утверждение.
Да, ты знаешь, так считают довольно многие археологи. Один из самых известных археологов нашего времени, Уильям Олбрайт, рассматривает недоверие в отношении к Библии в 18-19 веках как чрезмерное. Он считает, что с каждым новым археологическим открытием Библия становится все более и более достоверным историческим документом.
Угу, то есть вот ты сейчас сказал, что среди ученых бытовало чрезмерное недоверие к Библии. Но почему вот таких людей, так скептически настроенных, было так много?
Я уверен, что это сводится к нашему разговору о возможности чудес. Некоторые ученые не доверяют Библии не потому, что она противоречива, а потому, что они отвергают возможность чуда. А ведь о них в Библии много говорится. Вот поэтому и были придуманы всевозможные теории, чтобы объяснить, на чем основывается Библия. Другими словами, по их мнению, Библия не верна, так как основана на чудесах.
А, ты думаешь, что вот это их предубеждение, оно влияет на их взгляды, да?
В принципе, да. Мне очень нравится история про человека, который попал в страшную аварию. Погибли все, кроме него. Он остался невредимым, если не учитывать тот факт, что психологически он думал, что он мертв.
Ух ты.
Казалось, что никто не мог убедить его в обратном, пока один из его докторов не спросил у него: «Ты веришь, что у мертвых людей не течет кровь?» Тот человек ответил: «Каждый дурак знает, что нет». Тогда доктор сжал его палец, уколол его иглой и, естественно, струйка крови пробежала по пальцу. Этот человек взглянул на это и воскликнул: «Ничего себе! У мертвых все-таки течет кровь!»
Да, тяжелый случай был у этого парня. То есть ты хочешь сказать, что некоторые ученые могут быть настолько убеждены в своей позиции, что не существует ничего сверхъестественного, что когда перед ними встает неопровержимое доказательство, они просто необъективны по отношению к нему?
Именно. В Библии присутствуют сверхъестественные элементы, и поэтому некоторые ученые не принимают во внимание никакое из доказательств, какое бы сильное оно ни было, что Библия достоверна. Для непредубежденного человека легко допустить, что Библия очень точный документ, так как он может объективно взглянуть на вещи.
Это именно те слова, которые я ждал услышать. Хорошо, Костя, а как же то, что, как я понимаю, у нас нет оригинала Библии, а только копии?
Ты прав.
Так а что, если вдруг все исторические данные были переписаны верно, но важные теологические идеи искажены? Одно или два пропущенных слова ведь могут значительно изменить смысл. Как можно быть уверенным в этом?
Это уже другой интересный вопрос, на который у нас, к счастью, есть больше объективных данных, чем на твой предыдущий вопрос.
Ты хочешь сказать, что оригиналы все-таки есть?
Нет, нет. Не оригиналы. Но у нас так много копий, что вопрос о том, что же было изначально, отпадает сам собой. Даже ученые, которые пытаются опровергнуть Библию, не берут за основу тот факт, что нам неизвестно, каким был оригинал. Одним из самых важных открытий нашего времени была находка свитков Мертвого моря мальчиком-пастухом в 1947 году.
А, я, кажется, слышал что-то такое, но какое значение могут иметь вот эти свитки?
Большинство из книг Старого Завета были написаны между 1500 и 500-ми годами до нашей эры.
Угу.
И до этой находки в Мертвом море самыми ранними манускриптами и копиями считались те, которые были написаны в 900-х годах нашей эры. А это значит, что между написанием книги, скажем, пророка Исаии, которая датируется 700-м годом до нашей эры, и самыми ранними копиями, которыми мы располагаем, существует пробел в 1500 лет. И ты понимаешь, что за столь длительное время очень много неточностей могло вкрасться во все сделанные копии.
Ну, вот как раз то, что я и пытаюсь сказать.
Верно. Но найденные свитки книги Исаии были написаны на 1000 лет раньше. Вопрос только в том, насколько они совпадают.
Ну и насколько? Как сильно схожи вот эти копии, сделанные писцом в 100 году до нашей эры, и те, которые были сделаны в 900 году нашей эры?
Правильно, в этом-то весь и вопрос. И ответ удивительный. Был сделан детальный анализ и тщательное сравнение хорошо известного отрывка из Исаии, а именно главы 53. В этой главе, как оказалось, около 166 слов, что значит приблизительно от 500 до 1000 букв. И при сравнении оказалось, что различными являются только 17 букв, 14 из которых были отличны в написании. А именно, если взять, к примеру, слово «завет», то раньше оно писалось с буквой «ять» на конце. 14 букв относились к различиям именно такого рода.
Угу, понятно.
И получается, что различие этих двух копий всего лишь в 3 буквы.
Да, это впечатляет. Я рад слышать, что я не первый, кто задавал этот вопрос. Но, Костя, даже если эти неточности незначительны, они все же там были.
Да, это правда. Но даже ученые считают, что 99% текста Библии не вызывают сомнения.
Угу, хорошо. Ну, ты привел пример со Старым Заветом, с Ветхим Заветом. А как же Новый Завет? Ведь именно там говорится об Иисусе Христе, о Его воскресении, ну и во всех этих вещах.
Правда, что касается Нового Завета, вдобавок к 8000 манускриптам на латинском языке существует более 5000 на греческом языке, собственно, на котором и был написан оригинал Нового Завета. В этих копиях и содержится практически весь текст Нового Завета. Почему точные цифры копий так важны, ты можешь спросить? Да потому что с каждой дополнительной копией все больше становится ясным содержание текста оригинала. Общее число таких манускриптов, их качество, даты и факты Нового Завета позволяют Библии превзойти любой другой исторический документ по своей достоверности.
А какие исторические документы ты имеешь в виду?
Ну, к примеру, Илиаду и Одиссею, да и другие произведения древнегреческих авторов, таких как Софокл и Цезарь со своей бессмертной историей Гальских войн. Написана она была в 60 году до нашей эры, но самую раннюю копию, которой мы располагаем, относят к 900 году нашей эры, что составляет пробел в 1000 лет. Плюс ко всему, у нас только 10 копий этого текста. Чтобы сравнить, я напомню, что существует более 5000 копий греческих манускриптов Нового Завета, некоторые из которых относят к 130 году нашей эры.
130 год. Так, а когда был написан оригинал?
Самый ранний копии, которые мы располагаем, считается отрывок из Евангелия от Иоанна, датируемый 130 годом нашей эры.
Угу.
Само же это Евангелие было написано где-то между 70-ми и 90-ми годами нашей эры. А это значит, что промежуток времени между написанием оригинального документа Иоанном и самой ранней копией, которой мы располагаем, составляет от 40 до 60 лет, что сравнительно меньше, чем 1000 лет, как в случае с Цезарем и его произведением.
Угу, ну и что это значит?
Это значит, что если ты опровергаешь достоверность библейских документов, основанных на многочисленных манускриптах, которые у нас есть, то тебе лучше забыть вообще все, что известно об истории античности.
Угу. Хорошо, хорошо. Костя, ну у меня вот есть тогда другая проблема. Смотри, даже если я понимаю и верю, что Библия исторически верна, и мы с точностью до мельчайшей подробности знаем, что было в оригинале, это ведь все равно не доказывает того, что она была написана самим Богом.
Ты прав.
Я на самом деле верю, что люди способны выполнять даже самую точную работу, но вместе с тем существуют люди, все-таки допускающие ошибки. Ты вправду веришь, что Бог написал Библию? А есть какие-то доказательства?
Mm-hmm. Я опять с тобой согласен. Точность и достоверность совсем не доказывают авторства Бога и того, что он вдохновил ее написание. Все исторические книги достоверны, но едва ли можно сказать, что они кем-то вдохновлены.
Ну, конечно, нет.
Естественно. Но я все-таки верю, что именно Бог написал Библию.
Ты хочешь сказать, что Бог продиктовал Луке и Иоанну каждое слово?
Ну, это не совсем то, что я хочу сказать. Библия считается богодохновенной книгой или Божьим словом, что по сути одно и то же, но сказано по-разному. Но это не то же самое, что быть продиктованным Богом. Я считаю, что Господь руководил людьми, и поэтому, несмотря на то, что каждый автор был по-своему не похож один на другого, все они писали то, что Бог хотел. А это значит, без ошибки, по крайней мере, в оригиналах. Представь, что если есть Бог, который сотворил нас по своему подобию, и Он хочет общаться с нами, то будет логичным, что для этого Он сделает все возможное, чтобы наше с Ним общение не было никак затруднено, и поэтому Он не допустит никакой ошибки.
Да, я понял, что ты имеешь в виду, и должен признать, что... Это очень логично и, к тому же, очень обнадеживающе. Но как все-таки насчет доказательств? А? Давай вернемся к доказательствам.
Давай.
Бог вполне мог вдохновить Библию, но да. Это, опять же, никак не доказывает, что Он именно так и сделал.
Хорошо, я опять с тобой согласен. И вот несколько доказательств, которые кажутся мне достаточно убедительными. Первое, что я хотел бы привести в качестве доказательства, это неоспоримая целостность Библии, ее согласованность. Основная тема проходит через всю книгу, от начала до конца, от бытия до откровения.
Так разве это доказывает, что за всем этим стоит Бог?
Конечно. Если принять во внимание все многообразие тем, о которых говорится в Библии, то ее целостность просто поражает читателя и требует некоторых объяснений. Библия писалась в течение 1500 лет на 3 разных языках. 40 разными авторами на множество разных тем. Авторами были цари, пастухи, пророки, правители государств, рыбаки и даже доктор. Они писали на различные темы – об аде и рае, смерти, страданиях и болезнях, о проблеме добра и зла, о семье, браке, гражданском законе и о моральном законе внутри нас, об истории, науке, грехе, спасении, а также – о сотворении и конце света. И все это было не просто точно описано, а даже стало литературным достоянием. А самое удивительное и поразительное то, что все в Библии необычным образом взаимосвязано.
Ну, если это правда, тогда это на самом деле убедительно. Ну, а что если вот все эти авторы, что если они просто все хорошо понимали друг друга и писали свои книги на основании предыдущих?
Вообще-то у некоторых авторов даже не было возможности узнать, о чем писали их предшественники. Но даже если у кого-то и была такая возможность, подумай сам. Что бы могло произойти, если бы записи врачей за несколько сотен лет собрать вместе и поместить в одну книгу? Думаешь, это все было бы как-то связано между собой? Или это было бы простой путаницей?
Ну, наверное, все-таки было бы путаницей.
Или вот другой пример. Представь, что 40 студентов-журналистов, разговаривающих на одном языке, живущих в одной культуре, попросили написать о том, что говорится в Библии. Было бы это похоже на как-то связанное между собой литературное произведение?
Ну, наверное, нет. Навряд ли.
Мне кажется, что только Бог способен объединить накопленное за долгое время такое большое количество книг Библии вокруг одной главной темы.
Главной темы. Стоп, ты и раньше про это говорил. Так, а что это за главная тема?
Библия начинается с того, что рассказывает о Божьей любви к людям. В книге «Бытие» говорится о том, как Бог создал человека по образу и подобию своему, и как у него был прекрасный замысел относительно наших жизней. Он поместил Адама и Еву в Эдемский сад.
Да.
Ага. И там также говорится о том, как этот план был нарушен, и как мы сами продолжаем себе вредить. Потом Библия говорит о Божьем плане спасти нас. В Ветхом Завете предсказывается, каким простым и в то же время дорогим для Бога будет этот план. А весь Новый Завет подробно все это описывает. Это и есть главная тема. И в конце концов, в Библии говорится, что мир, в котором мы сейчас живем, далеко не самое лучшее место для нас. Это просто то, что мы должны пройти перед тем, как попасть в лучший мир. Другими словами, Библия от начала и до самого конца говорит о том, что все человечество смертельно заражено грехом, и о том, как Бог сильно хочет его спасти.
Спасти человечество. Да, это спасение, Костя, о котором ты говоришь, есть одна из моих проблем. Знаешь, когда смотрю на мир вокруг нас, я вижу постоянные страдания, боль, несправедливость. Знаешь, мне кажется, что мир просто катится под откос. И неужели есть что-то, что может нас спасти?
Мы сами знаем, да и Библия нам говорит, что мир, в котором мы живем, заражен. Я просто пытаюсь сказать, что противоядие от этого уже было введено, только пока его действие не достигло максимума своего эффекта. А теперь я должен сказать тебе, в чем заключается очень важный вопрос нашей жизни. Если есть Бог, который нас любит, то почему в мире так много страданий? Почему мы постоянно сталкиваемся с болью и горем?
Да, хороший вопрос, кстати.
Но это очень большая тема. Давай мы поговорим о ней в другой раз. А пока у меня есть еще одно доказательство, почему Библию можно считать богодухновенной книгой.
Хорошо, а где мы остановились?
Мы уже сказали, что только Бог в состоянии объяснить Библию, да?
Угу.
В которой так много всего. Но вместе с тем мы находим, что все чудесным образом взаимосвязано.
Да, правильно. Что еще?
Другое доказательство, которое я считаю очень важным, это точное исполнение предсказаний. В Библии было очень много не загадочных и таинственных, а точных предсказаний о приходе на землю Мессии, не говоря уже об остальных предсказаниях, таких как расцвет и упадок некоторых народов и вообще разных событиях, которые произошли в истории.
Хорошо, я уже слышал обо всех этих предсказаниях, но как мы можем быть уверены, что все это не было, ну, просто совпадением, допустим? Библия очень большая книга, и в ней очень много всякого рода утверждений. Может быть, эти предсказания не были вдохновлены Богом, а просто оказались случайностью?
Я думаю, чтобы поверить, что все предсказания, сделанные за несколько сотен лет до их осуществления, были просто совпадением, нужно сделать тот самый шаг веры.
Почему?
Есть книга, которая называется «Наука говорит», написанная Питером Стоунером.
Угу.
Он собрал вместе все подсчеты вероятности того, что предсказания о Мессии могли быть случайностью, и в качестве вывода придумал такой пример. Представьте, что вы положили на территорию какого-нибудь небольшого государства монеты в несколько сантиметров толщиной.
Угу.
Затем пометьте одну монету крестиком, перемешайте все и попросите какого-нибудь человека, предварительно завязав ему глаза, выбрать наугад помеченную монету. Какая, как ты думаешь, вероятность того, что он выберет нужную?
Ну, вероятность, я думаю, практически равна нулю в этом случае.
Если даже он и выберет с первого раза, или даже с 50-го, я бы обвинил его в мошенничестве. Вот что я имел в виду, когда говорил, что осуществление всех предсказаний, как совпадение, нужно принять по вере. Подсчеты Стоунера показывают, что неразумно считать, что все предсказания произошли случайно.
Хорошо. А у тебя есть какие-нибудь конкретные примеры вот исполнения вот этих предсказаний?
Да. Очень интересным примером является предсказание Иезекииля о разрушении города Тира на берегу Средиземного моря, который царь Навуходоносор и другие не просто разрушили, но выбросили развалины в море.
А, да, как в нашей старой комедии, помнишь? «Мементо мори».
Да, моментально в море.
Угу.
Но на самом деле не так уж и моментально. 15 лет пришлось потратить Навуходоносору, чтобы разрушить этот город-остров. А все его жители перебрались на соседний остров. 2 века позже Александр Македонский собрал все остатки города и бросил их в воду, чтобы проложить дорогу к соседнему острову. Тогда его войска смогли уничтожить и тот остров. Теперь подумай, Иезекииль жил и написал это предсказание за 2 века до Александра Великого. Есть и другие точные предсказания относительно таких городов, как Вавилон и Сирия, и, конечно же, все предсказания относительно еврейского народа и его долгожданного возвращения в Израиль.
Ты хочешь сказать, что воссоединение израильского государства после Второй мировой войны Это тоже было предсказание.
Возвращение Израиля еврейскому народу не было сюрпризом для изучающих Библию. Они просто не знали, когда именно это произойдет, но все-таки это произошло. И самое невероятное предсказание – это предсказание, конечно, Мессии. В целом их насчитывается около 70 сотнями всяческих деталей.
Ага, скажи, вот чтобы понять, что все эти предсказания были частью вот этого, как ты говоришь, Божьего плана, для этого нужно быть уже верующим христианином, или это будет очевидно любому другому человеку, который может просто, ну, объективно посмотреть на все эти вещи?
Я помню, как один еврей по имени Барри Леванталь рассказал историю о том, как ему пришлось убедиться в своей вере. В жизни он очень много раз слышал о предсказаниях, но все это время он полагал, что христиане пользуются какими-то поддельными библиями, когда говорят про это. Пока однажды он сам не открыл свою собственную Библию и не прочитал.
А, ну, я даже в чем-то узнаю себя.
Позже он поделился шоком, который он испытал после прочтения 53 главы Исаии, о которой мы уже говорили.
Да, помню.
Барри впервые прочитал про человека из простой бедной семьи, которого будут отвергать люди, и который понесет наказание за других. Там даже говорилось про то, что этот человек будет распят за наши грехи, его будут избивать, но он будет смиренным и спокойным, как ягненок, которого ведут на убой. Этого человека должны будут хранить со злодеями, но погребен он будет у богатого, так как не совершил ни одного преступления. Все эти подробности, написанные за 700 лет до Христа, точно описывали цель пришествия Христа на землю и даже саму его смерть.
Знаешь, Костя, мне кажется, что, наверное, мне следует прочитать это самому. И я тебя хочу спросить, а есть ли список вот всех пророчеств о Мессии в Ветхом Завете?
Да, в принципе, это есть в той же самой книге о доказательствах воскресения Иисуса Христа, написанной Джошем Макдауэллом, которую ты уже читал.
Да, она до сих пор у меня.
В ней ты найдешь список около 60 таких предсказаний, включающих в себя место рождения Христа, его божественность, последнее вхождение в Иерусалим, то, как его предали, описание его смерти и даже то, как будет разыграна его одежда.
60 предсказаний, да. Ну, это как раз то, что я искал. Мне нравится, как пишет этот Джош Макдауэлл, и ты должен понимать, что это не значит, что я тебе не верю, но просто я хочу сам во всем разобраться.
Коля, я думаю, что недоверие – это что-то абсолютно нормальное. Чем больше тебе становится самому интереснее во всем этом разобраться, тем лучше. Может быть, не каждому нужно так много подтверждений, но мне кажется, что чем больше мы изучаем что-то, тем сильнее становится наше убеждение.
Да, да, это правда. И, Костя, я должен сказать, что я на самом деле вот тебе лично очень благодарен за то, что ты так терпеливо выслушиваешь все мои сомнения, все мои вопросы, разговариваешь со мной, говоришь доступно, понятно, спокойно. Ты никогда не расстраиваешься из-за моих вопросов, кстати, а?
Да ты что? Мне не следует этого делать, так как я сам задавал себе эти вопросы и, честно говоря, не знаю ничего более важного, о чем бы мы могли беседовать. Мне нравится, что ты искренен в своих вопросах и допускаешь, что христианство может быть истинным.
Да, если честно, для меня все эти поиски – это что-то очень серьезное. А вопрос о Библии, наверное, вообще один из самых важных.
Как это и должно быть. Библия – основа всего христианства.
Да, ты знаешь, у меня теперь есть о чем подумать по поводу этой Библии и ее богодухновенности, как ты говоришь, но на практическом уровне я все еще не знаю, какое это имеет значение, так как никто не знает, как нужно правильно понимать Библию. Наверное, если собрать 5 разных людей и дать им прочитать Библию, то получишь 5 разных мнений, которые будут очень сильно отличаться.
Несмотря на то, что я знаю множество версий толкований Библии, я думаю, что эту проблему можно было бы разъяснить, разумно подойдя к чтению Библии. Например, все мы могли бы согласиться на правила контекста, как на объективном способе изучения, да?
Ты имеешь в виду, что никогда нельзя выдирать слова из контекста?
Да, да, именно. Некоторые люди похожи на одного парня, про которого я недавно слышал. Всегда парень искал указаний для жизни в Библии, но делал это весьма своеобразным способом. Он открывал Библию и наугад с закрытыми глазами пальцем указывал на какое-нибудь место. И однажды с закрытыми глазами он указал на стих, который звучал так: «Иуда пошел и удавился». Да, конечно, мысль применить это к своей жизни была неприятной.
Да уж.
Тогда этот человек решил как бы перетасовать колоду и попытать как-то судьбу еще раз.
Ага.
Во второй раз он случайно попал на стих «Иди и поступай так же». Тогда, попытав счастье еще раз, он остановился на месте, где говорилось,
да,
что делаешь, слушай, делай скорее.
Бедный парень, а. Да, после такого даже Библию читать немного страшно. Но если серьезно, ты пытаешься сказать, что последствия могут быть смертельными, если вырвать слова из контекста?
Может, не всегда имеется в виду физическая смерть, но богословская, теологическая точно. Даже на человеческом уровне нам страшно не нравится, когда наши слова вырывают из контекста. Нам нужно быть очень внимательными при чтении Библии. Мы должны слово всегда рассматривать в контексте предложения, предложение в контексте целого абзаца, абзац в контексте всей главы, а всю главу в контексте всей книги, которую потом рассматриваем в контексте всей Библии. Вот так вот.
Ну, знаешь, такой подход решил бы, я думаю, многие проблемы даже в простом, вот человеческом, повседневном общении.
Несомненно. В юриспруденции мне говорили, есть принцип четырех углов, который гласит, что нельзя рассматривать информацию вне контекста. Всегда нужно смотреть на весь документ в целом.
Да ну. Наверное, если бы все придерживались этого закона в объяснении Библии, то проблем бы совсем и не было.
Это не совсем то, что я пытаюсь сказать. Кроме закона контекста, существуют еще некоторые другие принципы, которых нам следует также придерживаться, чтобы избежать недопонимания. Но в то же время очевидно, что разногласие по поводу Библии будет всегда, пусть даже очень незначительное. Как итог, хочется сказать, что по своему опыту я знаю, что самые простые вещи в Библии – это всегда что-то очень важное, и наоборот – все важное в Библии объясняется с помощью простых вещей. Я бывал в группах по изучению Библии с католиками, методистами, членами баптистской и епископальной церквей, и всегда было так, что кто-то видел то, чего кроме него больше никто не видел. Я уверен, что мы очень много познаем, слушая других людей и их точки зрения.
Угу. Слушай, Костя, а вот ты веришь, что существует такая вещь, как буквальное понимание Библии?
Если ты под буквальным понимаешь сухое, как бы безжизненное объяснение, которое трудно выразить своими словами, то я не верю. Я бы сказал это так. Нам следует читать Библию, руководствуясь здравым смыслом, что ли. Как если, к примеру, мы бы читали газету.
В каком смысле?
Представь, что я написал тебе письмо, в котором я сказал, что мой сын прёт как танк. Как бы ты смог объяснить это? Неужели бы ты подумал, что на лбу у него пушка вместо ног колёса?
Нет, наверное, нет. Я бы, наверное, подумал, что он просто в некоторых вопросах очень настойчив.
О, видишь, ты понял именно то, что я хотел этим сказать. Точно так же мы можем сделать вывод, что когда Иисус говорил «я дверь», он просто имел в виду то, что он это... Путь к взаимоотношениям с Богом – это путь, который нам нужно пройти, чтобы быть с Ним. И, естественно, он не имел в виду деревянную дверь с ручкой и петлями
да,
на ней.
Да, но вот как узнать, что нужно понимать просто, как какое-то литературное сравнение, преувеличение, а что дословно?
О, это интересный вопрос. Но мне кажется, что это должно происходить естественно, как-то происходит, когда мы просто разговариваем. И опять, нам всегда нужно учитывать контекст. Если, например, ты слышишь, что твой друг говорит, у него сердце кровью обливается, тебе, несомненно, нужно принять во внимание ситуацию в целом, чтобы понять, что он имеет в виду. Если вы находитесь, допустим, в больнице, и ему только что сделали открытую операцию на сердце, и когда его везли в реанимацию, врачи, столкнувшись с чем-то на своем пути, перевернули носилки с твоим другом, то становится понятным, что... мог бы иметь в виду друг, придя на несколько минут в сознание и видя кровь у себя на груди.
Ну да.
Ну а если, к примеру, он только что прочитал письмо своей возлюбленной, и у него на глазах появились слезы, и он сказал, сердце кровью обливается.
Ну, да, понятно. Тогда он имеет в виду как бы свое эмоциональное состояние, и иногда, в принципе, эмоции могут ранить сердце даже сильнее, да, чем врачи.
Да, ты знаешь, Коля, я должен тебе сказать... что я читаю Библию уже несколько лет, и на самом деле не так уж это и сложно понимать, как кажется, а даже наоборот. Становится все легче и легче с каждым разом.
Да, это знаешь, я и сам начинаю понимать, что мне тоже нужно как-то начать читать Библию. Наверное, это единственный способ выяснить, тяжело ее читать или нет, и научиться действительно понимать ее. Но прежде чем я начну регулярно ее читать, у меня есть к тебе еще один личный вопрос.
Ты можешь спрашивать все, что угодно.
Спасибо, Костя. Вот скажи мне, почему для тебя так важна Библия? Неужели недостаточно просто руководствоваться, ну, скажем, здравым смыслом или познавать Бога просто, созерцая окружающий мир? Неужели недостаточно вот того внутреннего стандарта морали, о котором ты мне рассказывал?
Это все очень хорошо, но мне бы все же хотелось чего-то большего. Ну, это как... Представь, что мы вдвоем смотрим на картину, которую до этого никогда не видели, и не знаем, кто написал ее. Я уверен, мы могли бы прийти к удивительным выводам, рассматривая эту картину и размышляя о личности художника.
Ну, да, да, наверное, да.
Да, и представь затем, что входит сам художник и начинает рассказывать про эту картину, а мы задавать все больше и больше вопросов. Будет ли наше понимание после этого на радикально новом уровне?
Ага, ты хочешь сказать, что сознание внутри нас, моральный закон, весь мир – это как картина, а Библия – это, в свою очередь, как... Вот как будто бы сам автор, который может все это объяснить, да?
Именно. Я считаю, что Библия – это самый первый шаг, который предпринял Бог, чтобы сделать себя открытым для людей и дать некоторые указания. И не только по отношению к себе, но и по отношению к нам самим и к этому миру. Он с помощью Библии оставил нам информацию, которую сами бы мы никогда не смогли найти. Когда я читаю Библию, я чувствую, как лучше с каждым разом я узнаю своего Создателя. Кто он? Для чего он сотворил меня? И с какой целью? И как сильно он меня любит? И с каждым разом наши отношения становятся все ближе и ближе. С помощью Библии Бог говорит нам, как он сильно хочет, чтобы мы жили с ним вечно. Он рассказывает, что для этого мы должны сделать то-то и то-то. Какими должны быть наши приоритеты, что происходит с нами после смерти и как мы можем быть уверенными, что мы проведем с ним вечность. Коля, когда я читал Библию и читаю, я чувствую, как Творец этой картины разговаривает непосредственно со мной. Он постоянно подталкивает меня расти и указывает на то, что мне нужно поменять в себе.
Да, знаешь, Костя, как сильно... Я бы хотел верить точно так же, как веришь ты. Меня действительно тронуло то, что ты сейчас мне сказал, потому что я знаю, что для тебя это все реально. Я вижу, что твои отношения с Богом – это не просто какая-то интеллектуальная забава, и это не сводится просто к прогулке в церковь каждое воскресенье. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь так искренне верить, но думаю, что и во мне что-то все-таки изменится.
Мы уже говорили, что это не просто либо здравый смысл, либо вера. Это и то, и другое. Подтверждение, что Библия верна, которое мне дают археологические исследования и ранние манускрипты, очень важны для меня. Цельность Библии и все сбывшиеся пророчества убеждают меня в том, что Библия вдохновлена Богом. Но это никак не сравнится с тем, как сильно я познаю Бога, просто читая Библию.
Теперь я не просто хочу читать о подтверждениях достоверности Библии. Я вижу, что... И мне, на самом деле, нужно прочитать Библию самому. Кстати говоря, о картине ее творце. Посмотри направо. Видишь, какой красивый пейзаж, а? Слушай, разве это не великолепное озеро, а?
Лучше дня мы и выбрать не могли.
Да, это точно.